Гость на РФИ.
Известный британский писатель, историк и журналист с русскими корнями Оуэн Мэтьюс написал книгу «Грандиозные авантюры». Недавно ее перевели на русский язык. Это история Николая Рязанова, русского дипломата и путешественника, мечтавшего превратить Россию в колониальную державу. Сегодня имя Рязанова в России ассоциируется с героем-любовником рок-оперы «Юнона и Авось». Мэтьюс решил рассказать его настоящую историю, куда более сложную и многогранную, чем в легендарном спектакле Рыбникова. Анна Строганова встретилась с писателем на Иркутском международном книжном фестивале и поговорила с ним о том, почему мечта Рязанова о покорении Америки так и осталась мечтой, а также о его попытке понять Россию и поиске собственных корней.
Как вам пришла в голову идея написать книгу о Рязанове?
Ну, Николай Петрович Рязанов, на самом деле, очень известный личность в России, когда через рок-оперу «Юнона и Авось». Я впервые попал на это в 1986 году, когда я был в Москве в гостях у моей тети. И она с таким каким-то страшным треском достала билеты на этот хитовый рок-опера, который, несмотря на то, что он уже 4 года шел к этому моменту, был страшно популярным. И это было мое первое знакомство. И единственная вещь, которую я и на самом деле все русские люди знают о Рязанове, это как романтического героя этой рок-оперы. Ну, спустя много лет я вернулся к этому образу, потому что я понял, что Николай Рязанов — это не только особенно многогранный герой-любовник рок-оперы Рыбникова, а на самом деле это настоящий исторический персонаж. И я начал это читать о нем, и мне сразу вдохновило и задело его широты. В том смысле, что это личность, которая одновременно деятель имперского двора Санкт-Петербурга и тоже как-то исследователь, путешественник, который в самых как-то диких местах американского фронтира провел как-то свою жизнь. То есть он человек, который одновременно и связан с дикой природой, и с дворцовой интригой, и все, что находится между ними. И вот я решил, что будет интересно изучать Николая Петровича Рязанова с точки зрения истории, а не просто с точки зрения романтики.
Вы пишете, Николай Рязанов хотел превратить Россию в крупнейшую колониальную державу, опираясь на малочисленные отряды казаков, на каторжников и авантюристов. Он мечтал о создании новой России в новом свете, как в свое время старая Англия создала новую Англию на берегах Атлантического океана. Почему ему сделать этого не удалось?
Почему не удалось, это бытовой вопрос, в первую очередь. Есть какой-то бытовой ответ, есть какой-то философский. Бытовой, что на самом деле просто не хватало суден, просто кораблей недостаточно было, чтобы соревноваться с французами, испанцами, американцами и англичанами, которые уже в этот момент уже начали наполнять Тихий океан. Уже к появлению Николая Рязанова в этих краях в самые первые годы XIX века. На самом деле есть более философская мысль, потому что принципиальных это причин, почему Россия не стать колониальной державой в Северной Америке, или точнее на северо-восточном побережье Америки. Принципиальных это проблем с этим нету, потому что если взять испанский колониальный город, самая северная часть Испанской Америки, империи в Америке, город Сан-Франциско. Сан-Франциско расположено примерно так же далеко от Мадрида, как от Санкт-Петербурга. То есть здесь нет никаких принципиальных причин, почему он должен быть не русским, а испанским городом. Другое дело, что уже, к сожалению, к тому моменту, когда Рязанов начал уже строить эту имперскую мечту, Российская империя уже была, во-первых, вовлечена в всяких европейских военных интриг, связанных с Наполеоном. И тоже эта уже коммерческая идея, которую родил Рязанов, что можно сделать Россию тихоокеанской державой и главой некого тихоокеанского круговой торговли пышниной на чай, на российские мануфактуры. Эту идею очень быстро и ловко перехватили американцы.
Как всегда.
И по факту за последние 10 лет 18 века, с 1790 по 1800, американцы, то есть частные американские лица, послали больше суден в 10 раз на север Тихого океана, чем россияне. То есть двигались просто предприимственно. Имперская Россия слишком медленно двигалась, не смогла выделить деньги и политический приоритет. И, к сожалению, это другие эту колонию быстрее и ловче устроили, чем смогли россияне.
То есть он оставался недопонятым в свою эпоху? Он уходил чуть-чуть вперед своей эпохи?
Ну вот именно чем он мне нравится, потому что он мечтатель, он авантюрист, но тоже имперский мечтатель, потому что он видел Россию или Российскую империю, как она могла быть, не как она была. И в этом смысле он человек абсолютно как дитя Просвещения и эпохи Екатерины II. И не только он твердо был уверен, что можно разумом взять господство над природой и над морями и лесами, а тоже он думал, он понял, что он живет в эпохе, где какие-то сильные демарши, это военные или торговые, могут привести к освоениям каких-то огромных территорий. Что я имею в виду? Например, это 50 лет до этого, в 1757 году, английская Ост-Индская компания, или, вернее, ее армия, ее союзники, выиграли одну битву в Индии. Через одной битвы английская Ост-Индская компания приобрела целый субконтинент Индию. Аналогичная история в 1760 году. Англичане выиграли одно сражение в Квебеке и освоили всю Канаду. Сейчас нам кажется, это безумная и какая-то неправдоподобная идея, что Россия может взять и приобрести в Российскую империю огромные, почти 2000-километровые побережья Аляски и Калифорнии. Но тогда это было абсолютно в порядке вещей. И Николай Рязанов подумал, если англичане могут, и испанцы, и французы, почему не мы русские? То есть он добился официальным пониманием, и что это защищать и продвигать российские интересы коммерческие на Тихом океане, это тоже можно вполне совместить с имперскими политическими амбициями российского престола. Единственное, что, к сожалению, сам Рязанов умер на полпути это в Санкт-Петербург после его поездки в Калифорнию. И на этом закончилась не только его жизнь, но как-то и его видение мира и его карьера.
То есть он остался одиночкой. Как вам кажется, сегодня все-таки Рязанов известен узкому кругу специалистов-историков, но он остается, по-вашему, недооцененной фигурой в России?
Ну, не то, что он недооцененный, потому что он все-таки в России остается как-то известным сказочным персонажем. Ну, да. Недооцененный, да, потому что в России в основном, когда ты говоришь о Аляске, русско-американской империи, тогда сразу включаются сейчас современные соображения о Российской империи, ностальгии, о утерянном величии и так далее. Верните нам Аляску и так далее, почему мы продали. Я думаю, что моя книга просто поможет, возможно, русским читателям это понять, какой он был интересный, многогранный человек и насколько его видение России и его идея как-то основать новую Россию, новой, уже без крепостного права, и это уже это на основополагающие принципы какого-то землевладельческое общество колониалистов, а не просто каторжников, которым он писал. Вот это, мне кажется, что, возможно, моя книга поможет разнообразить его образ, воскрести его память как стратег и мыслитель, а не просто как любовник и герой романа.
Как вы собирали фактуру для этого текста? Ездили ли вы на Аляску, в Сан-Франциско по тем местам, о которых вы говорите? И насколько сложно было восстановить в деталях и так подробно его жизнь? Много ли сохранилось документов с ним связанных?
Документов очень много сохранилось, потому что он был по своей профессии, на самом деле, бюрократ. То есть каждый день своей жизни Николай Петрович Рязанов что-то написал. И огромное количество как раз его дневников, докладов, письма, более и менее сумасшедшие письма, жалобы, которые он написал царю и так далее, сохранилось. Они существуют в огромном количестве в архиве публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. И это, конечно, удивительный момент для любого историка, когда ты держишь в руках этот журнал, это кожаная обложка, и ты перелистаешь эти бумаги, которые он действительно писал долго и мучительно каждую ночь, каждый вечер на корабле и так далее. То есть документально это он очень хорошо описан, его биография, особенно его путешествие кругосветное с Адамом Крузенштерном, который... И там было 20 человек, я имею в виду 20 господ, 20 офицеров, и они тоже все писали. То есть как раз с архивами там очень богатый, часто противоречивый, часто очень смешной, искобрезный, но там очень много осталось написано им и о нем. А что касается путешествия, я много путешествовал, был действительно, да, и в Сан-Франциско, я был в Ситке на Аляске, я был в Кодиаке и разные острова вокруг Кодиака. Я был тоже на Камчатке и в Иркутске, в Кяхте и в Санкт-Петербурге. То есть, в принципе, когда я посещал очень много мест, где связано с его путешествиями. И это очень как-то важно, в первую очередь, потому что мы с вами, Анна Алексеевна, сидим в Иркутске сейчас. И ты понимаешь, когда ты в Сибири, даже когда ты передвигаешься, даже где-то 50 километров по современным дорогам, это какая-то бесконечная величина России. И насколько это давит на психику, которая разрушает человеческую волю и погашает все мечты и желания, и вообще возможности бороться с этими огромными просторами. Именно в этом мире я очень хорошо ощущаешь то, что Рязанов преодолевал, чтобы несколько раз через всю Сибирь и Россию пройти. И тем более, когда на океане, который ты видишь на Кодиаке, этот суровый, чудовищный, огромный океан, по которому он плыл. То есть это очень важно прочувствовать историю путешествия по его местам.
И вы описываете как раз Сибирь, в том числе Иркутск того времени, который на самом деле был достаточно опасным тогда местом, и надо было обладать определенной смелостью, чтобы сюда поехать, и он поехал сюда без семьи, насколько я помню, да?
Он сюда приехал и приобрел семью, потому что он здесь женился на дочке самого богатого местного купца, 14-летнюю Анну Григорьевну Щелихову, которая была не первая богатая наследница, не последняя богатая наследница в его биографии, потому что 10 лет спустя он, уже вдовевший, влюбился в 15-летнюю Кончиту, дочь испанского губернатора Сан-Франциско. Но в этот момент Иркутск был, конечно, чудовищно опасной, грязной и беззаконной столицей Сибири, аналогично к городам американского фронтира, как Дедвуд и так далее. Но место, где уже авторитет метрополии и вообще правительство растворялось в эти огромные просторы. Это было общество беглых крестьян, каторжников, всяких авантюристов и разных других опасных людей.
Для вас, человека, который родился в Великобритании, человек, у которого есть русские корни, и ваша книга «Антисоветский роман», где вы в подробностях рассказываете историю своей семьи, изучаете историю своей семьи, в чем-то как историк, для вас работа вот с такого рода фактурой, с такого рода текстами и с такого рода героями, это тоже попытка понять Россию?
Ну да, вполне, потому что я родился и вырос в Англии, но всю свою карьеру пишу в России. Наверное, это у меня что-то двигает, как-то ее понять, эту странную, загадочную страну, которая как-то сделала, которая сформировала мою семью и меня в каком-то смысле. Я тоже почти как-то уничтожила мою семью. Испытывала всяческими чудовищными опытами в случаях моей мамы и ее родителей. Рязанов — это тоже попытка посмотреть на людей, которые пытались формировать эту страну, потому что история Рязанова и Русской Америки, и все это имперские мечты колонизировать Америку, она тоже связана с историей Сибири, самосознанием России и вообще с формированием современной российской государственности. И это рассматриваю как историк, но как человек, это тоже мне, вы правы, что это действительно это некая попытка понимать как-то себя и место, которое меня формировало.